бомжую ежедневно.
Мои шоколадки самые подвижные.
Я когда-то давно своровал что-то в магазине.
Сжечь козленка.
Закопать куриный пупок на перекрестке.
Расширивайте мои шоколадки.
Было супер!
Всем привет, я Стас Неретин, и я дизайнер депо.
Всем привет, меня зовут Лена Ратнер, и я дизайнер упаковки в депо.
Привет всем, меня зовут Иван, я отвечаю за диджитал в депо. Для москвичей депо — это не только там, где готовят еду и стоит троллейбус, но и где делают самые лучшие в мире бренды.
Так, и сегодня что? Сегодня мы будем разговаривать о психотерапии, о каком-то внутреннем психическом состоянии. Как-то свяжем это с работой и работодателями.
Давайте сегодня обсудим интересную тему психотерапии, то, как она влияет на нашу работу, и вообще, мне кажется, в этот сложный год это такая актуальная тема, в том числе можно обсудить выгорание на работе в условиях удаленки.
Психотерапия, выгорание, удаленка, sabbatical — вот набор ключевых слов, о которых мы сегодня поговорим.
Супер.
Сейчас все больше говорят о психологическом состоянии сотрудников, потому что это напрямую влияет на выручку, на прибыль компании и напрямую влияет на работоспособность нас всех, как людей, как специалистов. И я знаю, что как минимум двое из нас в этой комнате посещают психотерапевта.
Виновна.
Так.
Да, я тоже с недавних пор начал посещать психотерапевта.
Расскажи об этом опыте.
Но это случилось как раз вот, да, на изоляции. Но до этого многие мои друзья посещают психотерапевтов, но мне всегда казалось, что я вывожу сам, и мне как бы этого не требуется, потому что я могу с этим справляться сам. А на изоляции, когда я перестал общаться с людьми, контактировать со всеми, но вживую, тогда я понял, что вот мне это как будто бы уже и нужно, и пошел попробовать.
Да, ты какую цель преследуешь? Посещаешь, чтобы что?
Ну, чтобы разобраться в себе, потому что, ну, мое какое-то общее состояние стало меня напрягать слегка. Но вот именно, что ты сидишь один дома, работаешь, только ты находишься, ну, в своей квартире, ты здесь же работаешь, здесь же живешь, у тебя нету какого-то офлайн общения. Ну, и от этого я стал понимать, что это на меня так действует, что вот что-то, с чем-то я не справляюсь. То есть начинаются какие-то слезы беспричинные. Ты мог сидеть, работать и плакать. И ты думаешь, ну, странно, конечно, но там у меня есть приемчик, которым я пользуюсь. Типа, когда там тебя перекрывает, ты посвящаешь день тому, что там смотришь фильмы, выплакиваешь все как, каким-то образом.
Рабочий день.
Ну да, рабочий день. Ты вечером вернулся домой, если из офиса, вот как раньше было. Поплакал, лег спать, и с утра ты просыпаешься бодрым, обновленным. День сверкает новыми красками. А я попробовал этот же прием свой, а он не сработал. То есть я проснулся, и я все равно в каком-то странном состоянии. И вот тогда я уже понял, что, ну, наверное, пришел тот момент, что пора бы и мне. Какая длинная фраза опять, да?
Да, Стас, ты по-другому не умеешь. Я просто думаю, что вот эта проблема в изоляции связано с тем, что мы остаемся наедине с собой, со своими мыслями, со своими проблемами, переживаниями. И мне, например, тоже довольно сложно было психологически все переживать. Хотя я на терапии уже, я вот сейчас посчитала специально перед выпуском, что я занимаюсь психологом уже 3,5 года. И несмотря на это, мне все равно стало сильно тяжелее на карантине.
Да, я сегодня читал, что психотерапия имеет своей целью сделать людей счастливее. Стали ли вы счастливее от занятий с психотерапевтом? Или это, ну, не самая правильная фраза, цель, постановка задачи?
Ну, мне кажется, что это один из вариантов постановки задач. И я, конечно, стала счастливее за эти 3,5 года, но мне кажется, что факторы не совсем связаны с психотерапией. Мне кажется, что главная цель, ну, во-первых, это тоже всегда очень личное, но для меня цель — это уметь разобраться в себе, в своих чувствах, почему я чувствую какие-то определенные вещи, с чем связаны мои эмоции, как с ними справляться и как лучше себя понимать. Но мне кажется, что последствия вот этого понимания — это как раз то, что ты становишься более счастливым, потому что ты принимаешь себя, потому что ты понимаешь себя, почему ты реагируешь на вещи каким-то определенным способом. И вот от этого принятия становится сильно легче.
А можете рассказать, как происходит сеанс? Я вот не представляю себе просто, потому что у меня нет опыта такого.
У меня сейчас прошло... Вот третий сеанс был в четверг. И, ну, чтобы развеселить как-то наш подкаст такой, да, с такой темкой интересненькой, то сеанс проходит так. Но сначала ты связываешься с психотерапевтом, рассказываешь ему какие-то вещи, с которыми ты идешь. Ну, твои причины, почему ты обращаешься к нему. Ну, как-то вкратце описываешь, чтобы он понимал, там, это какая-то определенная ситуация или там общее какое-то состояние.
Брифуешь, короче.
Ну, типа того, да. Ну, чтобы он понимал, да, с чем работать. И потом мы приходим, и сейчас у нас пока проходит сеанс, и периодически такие у нас ставки есть организационные, так называемые. Он говорит, так, Стас, а давайте сейчас поговорим. А, ой, его тоже Стас зовут, и мы такие, Стас. Он говорит, сейчас организационный моментик. И вот он мне...
Предоплата.
Нет.
А, нет? Ладно.
Организационный моментик в плане того, он говорит, так, Стас, вы должны запомнить, что нельзя принимать алкоголь, приходя на сеанс. И желательно после сеанса 2 часа тоже не употреблять алкоголь. Вот. Дальше был еще такой моментик, что на сеансе запрещается кричать и драться. Что если я вдруг начну кричать и драться, то как бы сеанс останавливается, и, может быть, психотерапевт в дальнейшем не будет со мной работать.
А ты же по Зуму или нет?
Нет, я начал с офлайна. В будущем планирую перейти на онлайн. Но я подумал, что все равно, как бы, чтобы наладить контакт с человеком изначально, надо сначала с офлайна начать. Вот, потом еще был такой организационный моментик, что если ты хочешь закончить работать с психотерапевтом, то ты не можешь это сделать, просто написав ему. Ты должен это сказать во время сеанса, и после того, как ты об этом сказал, еще один сеанс должен быть проведен. Также еще из организационных моментиков, что если я совершил административные нарушения, типа я могу об этом говорить, а если вот я что-то уголовное совершил, серьезно? То мне лучше об этом не говорить, а если я об этом скажу, то психотерапевт будет обязан об этом сообщить. Я у него спросил, а если я когда-то в жизни очень давно своровал в магазине что-то, это какое нарушение? Он говорит, о, это административное. Я говорю, ну супер, я когда-то давно своровал что-то в магазине.
А если, ну там... Кто-то из моих друзей, условно, я про него рассказываю.
Но мне кажется, тогда ему все равно придется сообщить, потому что вы являетесь, ну, свидетелем или...
Соучастником.
Или соучастником, да, уголовного преступления.
Блин, а я думала, что у нас по закону есть вот эта тайна клиент, ну, как тайна медицинская, ну, типа, как ты, что ты имеешь право не сообщать.
Но у моего нету.
А, окей, хорошо.
Уточню своего, есть ли у него такое.
Моя психолог никогда мне не говорила таких вещей, что... Забавно.
Может быть, ты не читала это в договоре?
У нас нет договора.
А нет договора, там все на словах.
Все на доверие.
И на карточку.
Да.
А нет, а у меня вот тоже случился такой казус, потому что мы не обсудили с ним, как проходит оплата, и на сеансе он мне сообщил, что вот...
За резинку суй.
Платят наличными. И я сказал, о, типа, я не в курсе. Он говорит, ну хорошо, давайте первый раз вы переведете меня на карту, а в дальнейшем, типа, будете знать о том, что, приходя на сеанс, у вас должны быть с собой наличные деньги.
А ты на «вы» с ним?
Да.
А Лена?
Я тоже на «вы», мне так комфортнее. Мы обсуждали этот момент, она предлагала быть на «ты», но мне просто комфортнее так.
А какого возраста специалист? Ну, то есть он...
Я точно не знаю, но я думаю, что в районе 50.
А у меня, мне кажется, младше меня человечек.
Серьезно? Серьезно?
Нет, ну может быть, он так же, как и я, находясь в преклонном возрасте, выглядит великолепно, но мне кажется, что в основном люди с такой внешностью, ну, наверное, ему лет 27, ну, 30, 32, о, почти как я.
Вообще, это забавная штука, вот когда ты выбираешь специалиста, к какому обратиться, всегда есть у человека какое-то, ну, представление о том, с кем бы он хотел заниматься. Это зависит еще, ну, как бы, относится к полу и к возрасту. И говорят, что вот это зависит от твоего запроса. Например, у меня изначально был запрос, связанный с семьей, и вот я представляла себе какую-то более, ну, как бы, старшую женщину, то, что мне удобнее открыться женщине, и какой-то такой взрослый возраст, чтобы можно было обсуждать именно проблемы, типа, с родителями. А бывают другие запросы, и тогда люди хотят видеть своих сверстников, например. Мне кажется, это интересный момент.
Ну вот у меня был запрос, в голове себе представлял, что я бы хотел работать с женщиной, но мне посоветовали работать с мужчиной. Это, ну, наша подруга общая Таня, она ходит к психотерапевту очень давно, и вот по совету ее психотерапевта он сказал, что мне будет лучше работать с мужчиной. Ну и пока, на самом деле, я не чувствую как-то дискомфорта. Вот я думал, что, типа, мне будет с мужчиной дискомфортнее работать, но я ему прям за 3 сеанса уже там всю подноготную свою рассказал. То есть нормально все.
А сколько сейчас стоит час психотерапевта в Москве?
Мне кажется, цена очень варьируется, очень сильно.
Ну вот у вас.
Мой психолог стоит 3000 рублей в час.
Угу. А сеанс 1 час или нет?
Ну, 50 минут, но иногда он немножко растягивается на час.
Такой, как час в бассейне. Час в бассейне — это 45 минут, но вроде ты платишь за час.
Угу. У меня стоит 4000 тоже за час. Но вот у окружения, кто еще ходит, там, ну, тоже это примерно 3,5-3. То есть вот от 3 до 5 так как-то варьируется. Но мне кажется, это все-таки еще зависит, наверное, от какого-то не статуса психотерапевта, а там от его опыта, еще от чего-то.
Конечно, есть студенты, ну, как бы, которые вполне квалифицированы, но у них просто маленький стаж работы, и у них стоит сеанс гораздо дешевле. При этом есть какие-то супертитулованные специалисты типа Лобковского, которые берут какие-то бешеные деньги, и при этом не факт, что ты вообще получишь квалифицированную помощь.
Ну, слушайте, в месяц это получается довольно хорошая сумма, если регулярно проводить занятия, проводить сеансы. И проводя их, вы понимаете, что это окупается для там самочувствия, состояния, для лучшего функционирования, для выполнения рабочих задач или личных?
Ну, как бы я живу в таком, в своем мире, где я считаю, что, типа, платить для улучшения себя и делая себе лучше, то мне для этого как бы денег никаких не жалко. И, ну, и 4 тысячи там мне не жалко. Для того, чтобы я понимаю, что там как-то я улучшу качество своей жизни, в принципе. Что я там буду в ладу с собой, найду ответы на какие-то... Вот я все время еще на сеансе говорю, что я там найду ответы, какой-то момент, когда что-то вскроется. Мой психотерапевт называет это мистическим моментом каким-то. Ну, то есть я все равно воспринимаю пока психотерапию как что-то такое волшебное, мистическое, что когда-либо произойдет, и я изменюсь. Он говорит, ну, ладно, если вам так удобнее думать, верить в мистику и магию, то пока давайте так.
А есть, может быть, какие-то решения, которые ты вынесла из сеансов, и можешь рассказать о них нам про работу? Ну, то есть что-то, какие-то лайфхаки бесплатные?
Я не могу придумать конкретный пример. Просто в целом терапия помогает мне отслеживать моменты, когда я перегружена, когда я раздражена. То есть я, мне кажется, научилась... Я не научилась говорить «нет» полностью, но я, по крайней мере, чувствую, когда мне нужно притормозить. И еще я начала очень четко отслеживать всякие манипуляции от коллег, от начальства иногда. Вот. И, ну, в этом большой плюс. Лайфхаков сложно найти таких, потому что все не так просто. Если были бы какие-то простые лайфхаки, мы бы все жили хорошо и счастливо.
Я хочу спеть чуть-чуть. Это психотерапия, психотерапия.
Было супер!
Говорят, что наше психологическое состояние — это не только психология, но и биохимия. И оно зависит от гормонов, в частности, дофамина и серотонина. Как говорил Дмитрий Анатольевич Медведев, серотонина нет, но вы держитесь. И, в частности, там, выработка дофамина — это же те самые законченные и незаконченные задачи, которые нас не отпускают, например. Когда у тебя там в течение дня остались какие-то незакрытые рабочие задачи, из-за этого ты вдруг не можешь спать, из-за этого ты плохо себя чувствуешь, потому что как раз недовырабатывается тот самый дофамин. Есть у вас такая зависимость?
У меня такое было раньше. Я очень стараюсь от этого отучаться, чтобы как бы работа влияла так сильно на мою личную жизнь. Иногда получается, иногда нет. Мне кажется, это нормально. Но раньше мне очень часто бывало, что я, ну, работаю допоздна, что-то не успеваю доделать, например, ну, как обычно это бывает. И потом мне просто ночью снится работа. Я не высыпаюсь, просыпаюсь просто с опухшей головой, иду опять на работу, делаю ту же самую работу. Ну, в какой-то момент, конечно, просто это все немножко надоело, и усталость дает о себе знать. Сейчас я очень стараюсь, даже в условиях удаленной работы, ну, я стараюсь забывать про работу, как только я ее заканчиваю. Неважно, успела ли я все доделать, но пытаюсь разделять эти вещи.
Есть же, как раз говоря о разделении, вот та самая практика, когда у тебя есть какая-то большая задача, и ты для того, чтобы больше получать этого самого дофамина, разбиваешь эту задачу на подзадачи. И выполняя там какие-то мелкие таски, ты фиксируешь, что да, они выполнены, и в конце дня у тебя есть некое чувство удовлетворения от себя, от работы. И тогда ты можешь, там, закрыв компьютер, выключив его, успокоиться. Появилась ли у тебя такая практика?
Ну, я вот довольно структурированный человек в работе. Я часто пишу всякие списки там по комментариям, например, какие нужно сделать. Я всегда ставлю галочку, что я что-то уже выполнила. И, в принципе, это тоже, ну, это же про то же самое, что я вот чувствую, что как бы прогресс как-то идет, что я что-то я сделала все-таки. Конечно, это помогает.
Это я просто вот вспомнил слова Даши про то, что я могу ходить целый день по студии. Даша, может, не я. И у Лены шоколадки на экране, они практически не двигаются, ничего не происходит. Но по факту там ведется большая работа.
Мои шоколадки двигаются, Даша.
Мы все это видели.
Угу.
А вот если этих гормонов нам в головном мозге не хватает, то с человеком случается то самое модное выгорание, которое в нашей цифровой дизайн, диджитальной среде частенько происходит. Это происходит с людьми в медиа, это происходит с людьми в контенте, в дизайне, в разработке, в диджитал. И оно связано часто с теми задачами, которые требуют коммуникации с людьми. От переизбытка коммуникации, когда ты каждый день общаешься по там, несколько раз сейчас на онлайнах, раньше на встречах, возникает чувство, когда ты ничего не хочешь. Ты не хочешь работать, ты не хочешь работать продуктивно. Тебе бы лечь и полежать. Вот все это называется выгорание. Я просто прослушал сегодня несколько подкастов об этом, где люди рассказывали разные симптомы, и где-то они более-менее могут быть подведены под один знаменатель. Чувствовали ли вы что-нибудь подобное?
А в этих подкастах пели про выгорание? Мы можем сейчас их прибить. Это выгорание.
Выгорание.
Ты выгорание. Я выгорание. Мы выгорание.
Выгорание здесь, выгорание там.
Выгорание любишь ты.
Любишь ты.
Да, мне кажется, что сейчас я испытываю выгорание, так называемое, это модную штучку. Это выгорание, то да, как будто бы есть такое чуть-чуть. Но мне все равно кажется, что вот ты говоришь, что выгорание происходит от переизбытка общения, а у меня, мне кажется, оно происходит от недобытка общения.
Ну, это на самом деле странно. Это я процитировал некое понятие, которое там есть в Википедии, есть в нескольких еще источниках, для того, что там, выгорание свойственно людям, которые много коммуницируют. На самом же деле мы сейчас видим, что и интроверты выгорают тоже «будь здоров».
Но мы же в работе не очень много коммуницируем там с клиентом, например, у нас есть какой-то канал с менеджером, это не так много коммуникации, но при этом мы все равно все выгораем.
Ну вот мне кажется, что на самом деле получается, да, так наоборот, что когда мы работали в офисе и вокруг тебя было какое-то общение с людьми, ну то есть для меня работа — это очень важен коллектив. То есть если мне в коллективе хорошо работается, если в коллективе присутствуют люди, которые мне приятны, с которыми мне очень классно, то я, в принципе, наверное, могу делать и какую-то работу, которая мне не нравится, потому что вокруг есть вот это общение с этими прекрасными людьми. А когда его не стало, и ты уже как-то переосмысливаешь то, что ты делаешь, потому что, ну, ты сидишь один дома и делаешь просто эту работу, и такой, и начинаешь выгорать уже от этого. У меня вот так.
Мне кажется, тут есть несколько факторов. Вот Елена говорила как раз про манипуляцию, такую скрытую, неявную, от коллег, от партнеров, от руководителей. Она вроде на тебя не давит, но это всякие такие техники, типа «ты же лучший в этом, ты сможешь». мы команда.
Минуточку, ну, в смысле не давит. Это еще зависит от человека. Если у тебя есть какие-то... Ну, у меня есть там какие-то комплексы с детства, и на меня так, ну, определенного рода манипуляция очень влияет. То есть когда меня манипулируют в стиле, что, ну, я обещала клиенту прислать, я думаю, ну, как же я подведу человека? Я не могу подвести, я же ответственная, я должна быть хорошей девочкой, я обязательно должна это сделать. И сижу и делаю это до упора, когда у меня уже глаза вываливаются. Ну, то есть так тоже нельзя делать. На кого-то, наверное, это не действует так сильно. Но манипуляция есть манипуляция, это не очень хорошая штука.
Ну, на самом деле это действует на большинство. И действует как раз негативно, потому что, ну, потому что это так. Еще частенько человек может усугубить критичность этой ситуации. То есть, возможно, клиенту ничего не обещали, или клиент не ждет это сию минуту, сегодня, завтра, позавчера. А там менеджер для того, чтобы закрыть какие-то свои показатели или там достичь своей цели, чтобы там отчитаться, как раз манипулирует тобой.
Я хочу сказать, что я хочу верить, и мне так кажется, что большая часть манипуляций довольно неосознанная. Просто мы все очень привыкли к вот этой системе манипуляций с детства, с родителями в школе, везде. Вот это большая система, такая паутина манипуляций, где все друг другом манипулируют, и это просто на подкорке, и иногда человек сам не понимает, что он это делает, потому что не все же ходят к психологу, не все настолько осознанные, чтобы понимать, что они делают.
И при этом это образование манипуляций продолжается уже во взрослом возрасте, в институте, на различных программах повышения квалификации и менеджмента, вплоть до MBA. Там тоже учат манипулировать сотрудниками, чтобы они для руководителя лучше работали.
Серьезно? Какой ужас?
Да, да. То есть эти техники там реально есть.
Ну, может быть, уже какие-то придумали новые лайтовые манипуляции? Ну, в смысле, что это манипуляция, но... Ну, допустим, приободрение человека. Это же тоже может считаться манипуляцией. Еще специально там... Ну, хотя это манипуляция.
Это называется...
Нету хорошей манипуляции.
Да? Нематериальная мотивация. Когда вот мотивировать деньгами либо уже некуда, либо нечем, нет этих денег, то как раз вступают в силу такие способы. Мы же друзья, мы же команда. У нас вообще атмосфера стартапа. Мы должны друг за друга. Если не будешь работать ты, то больше будут работать вот эти двое, которые на ночь тут останутся зачем-то.
Слушайте, ну мне просто кажется, что это разговор про капитализм. Я извиняюсь. У меня есть любимый подкаст «Blitz and Chips», в котором время от времени они приходят к теме о том, как ужасен капитализм, и всегда смеются, что вот третья минута подкаста, и мы говорим про капитализм. Вот я не знаю, какой у нас минута подкаста, но мне кажется, что вся вот эта идея про суперэффективную работу, про то, что я такой продуктивный, успешный, я всегда работаю хорошо, и вот и то, что ты как, ну, люди требуют этого от своих сотрудников, это все про то, что капитализм от нас реально требует суперэффективной работы. А суперэффективная работа, ну, реально возможно только с манипуляциями. Просто ты манипулируешь сотрудниками, они хорошо работают, потом они выгорают, увольняются, ты набираешь новых сотрудников, манипулируешь ими, и это такой, ну, как бы клубок такой вот псевдоэффективной работы. Но для бизнеса это эффективно. Другое дело, что как бы для людей это все довольно губительно.
Ну, вот как раз сейчас дошли до того, что посчитали, что и для бизнеса это неэффективно. Вот в том моменте, когда ты меняешь одних людей на других, у тебя получается там довольно большие косвенные издержки из-за простоя, которые там, если бы люди, которые изначально с тобой работали, были бы в хорошем психоэмоциональном состоянии, они бы эти задачи уже закрыли, и вы бы двигались дальше.
Но это же еще зависит от сферы работы, мне кажется. С дизайнерами наверняка так. А если ты, не знаю, владеешь каким-нибудь колл-центром горячих звонков, холодных звонков, горячих,
ну,
не
там
знаю.
Там же тоже период и тех, и других. Обучения.
Но это период, ну, как бы обучение специалиста колл-центра гораздо короче, чем обучение.
Там вообще и адовая текучка, и выгорание, ну,
да,
и
тому,
профессиональная
зависит.
Деформация. Там чего только нет. И при этом, ну, если отойти там от дизайна, диджитала или медиа, то вот какие-то традиционные виды бизнеса, типа там ритейл или прямая продажа, в них люди либо почему-то меньше выгорают и меньше испытывают проблем, либо они меньше об этом говорят. Ну, то есть я когда-то довольно большое время проработал в компании, которая торгует сельхоззапчастями. И там были в основном продавцы, вот, которые в красивых костюмах, ребята обзванивают разные компании, потом к ним ездят, показывают каталоги, продают технику. Вот. И делая это изо дня в день несколько лет подряд, испытывая там давление со стороны руководства по поводу планов, KPI-ов, они вообще никак не горели, они вообще не парились по этому поводу, но у них при этом не было ни переработок, ни работ по выходным. То есть вплоть до того, что они там, работая до 17 часов, ты заходишь к ним в 16:30, они уже такие, если зимой в дубленках и вандатрах своих, сидят, готовы пойти домой к жене, детям. Но при этом ребята там деформировались, и у них все как-то крутилось вокруг продаж. Они там постоянно чем-то торговали на Авито, постоянно, как только там сезон Нового года, у них икра там с Сахалина. На 8 марта они все брали отгул, потому что они на машинах стояли вдоль трасс, продавали цветы. Один раз я даже там чуваку дал домкрат попользоваться, он его торганул на Авито. И мне пришлось там его
покупать,
пушить, чтобы он...
Покупать обратно свой домкрат на Авито.
Нет, я его все-таки довел до того, что он купил на Авито какой-то другой домкрат и вернул мне его.
С помощью манипуляций?
Он такой, извини.
С помощью манипуляций?
Ну, с помощью, да, того, чего нельзя назвать, из-за того, что нельзя материться. Но это было так.
Было супер!
Помогает ли для психоэмоциональной разрядки отпуск, отдых?
Блин, такая тема. Ну, вроде бы он должен это делать, как бы отпуск для того и создан, чтобы человек работал, типа он устал, и вот сходил в отпуск, и все, набрался сил. Но очень часто после отпуска ты возвращаешься, и вообще ты понимаешь, там последние дни отпуска у тебя остаются, и ты прям понимаешь, что вообще не хочешь на работу идти.
После отпуска надо отдохнуть бы еще.
Ну вот как будто бы так, и что, и ты возвращаешься на работу, ты садишься, и после отпуска у тебя какое-то вот внутреннее отторжение идет, что там ты... О, так выглядит компьютер, а как держать перо? О, не мышка, как кликать? И ты сидишь вот первые дни, ты просто в эту работу как-то пытаешься внедриться обратно в это. Мне кажется, это какое-то внутреннее отторжение.
Мне кажется, что когда вот так, это значит, что у тебя отпуск был хороший. А у меня бывает, что я прихожу через 2 недели отпуска и просто знаю, как работает мышка. И такая, ну вот, как будто бы этих 2 недель не было, я снова делаю все то же самое. Ничего не изменилось. Вот тогда это грустно.
Ну, то есть тебе не помогает отпуск?
Нет, мне помогают отпуска, просто отпуску рознь. Но нет, отпуск — это очень важно. Я все время оттягиваю отпуск почему-то, но когда он происходит, это так приятно.
Тебе не кажется, что он коротковат?
Ну, в смысле, это нормально. Мне кажется, это в определении отпуска. Он всегда очень короткий, неважно, сколько он длится.
Да, есть такая штука, как sabbatical. Sabbatical — это... отпуск сроком в несколько месяцев и, возможно, даже с сохранением рабочего места и заработной платы. Ну, то есть есть
серьезно?
И такие
есть
варианты.
И так?
Да, я просто не представляю такое вот конкретно с теми, например, людьми, которых я знаю и которые управляют компаниями. Если к ним придет сотрудник и скажет, мне бы на несколько месяцев сейчас уехать, но оставить зарплату.
Да нет, это, конечно, из разряда фантастики.
Я не могу,
кажется,
процитировать реакцию, потому что нам запретили материться.
Материться нельзя.
Но мне кажется, в наших реалиях это, конечно, невозможно, но по сути, мне кажется, все равно вот система отпусков вот этих 2 недель, она выработалась когда? Когда никто не знал ни о каком психологическом состоянии людей, никто не знал, что вообще бывает выгорание, потому что, ну, люди просто батрачили и все. Тогда это, ну, как бы отпуска тогда и были, ну... Как будто бы, конечно же, хорошо пересмотреть эту систему отпусков, но здесь, мне кажется, какое-то должно быть более близкое личностное общение руководства и сотрудников, чтобы он понимал вот эти моменты какие-то, что там, вот я вижу, человек выгорает. А, но у нас же все равно какая-то такая вертикальная вся система, это что, ну, пока дойдет до главного, что нужно пересмотреть систему отпусков в компании, он и никогда не узнает о том, что там у людей что-то плохое происходит.
Часть людей уже уходит.
Ну, да.
Ну вот у меня на первой работе была тоже очень вертикальная система, где был, ну, как бы глава компании, там, департамент, директора, большая аудиторская компания, но там были очень четкие правила европейские, ну, как бы типичные для европейской компании, и мне очень нравилась там система, которая заключалась в том, что вот ты сделал переработку, ты переработал несколько часов, ты эти часы отмечаешь, и они тебе зачтутся в твой отпуск. То есть ты, например, в течение месяца наработал 16 часов овертайма.
Впрок.
Переработки, да. И ты потом берешь 2 выходных, и тебе никто не может ничего сказать, никто не может тебе перечить, потому что такие правила, и все их выполняют. И вот на первой работе я проработала больше 3 лет, и у меня как раз вот там не было ни разу выгорания. Может быть, это связано именно с этим, потому что ты как бы, ты понимаешь, что ты работаешь сверх, но это тебе потом зачтется.
Мы говорили про отпуска в несколько месяцев, которые оплачивает за тебя компания, а ты в это время можешь выбрать, что ты будешь делать. Это хорошо в больших компаниях, типа Intel, IBM, Microsoft, потому что там эти сабатиклы — это не просто отдых, а смена деятельности для тебя. Она может быть более лайтовая, тебя перебрасывают, может быть, даже в другую страну на другие работы. Но в нашей стране почему-то sabbatical — это равно ничего не делать.
Ну да, это как академ взять в универе.
Да, академгородок.
Ну, да.
Но мне кажется, на самом деле, может, это поменяется, потому что, мне кажется, переход на удаленку — это тоже равнялось, что, типа, люди ничего не будут делать дома.
Ну, некоторые так думали, да.
Ну, в смысле, многие очень боялись, чтобы сотрудники ушли на самоизоляцию, потому что думали, что, ну, а как мы будем их контролировать? Они же ничего не будут делать, и тогда мы ничего не будем делать.
А по факту получилось еще жестче.
Ну, получилось, да, что работы еще больше было.
Эмоционально сложнее.
По факту контроля стало еще больше, потому что если ты сидишь там в студии или там в open space, ты хотя бы понимаешь, откуда придет угроза.
Но в том-то и дело, что как бы в студии какого-то контроля не было.
Вот я и говорю, ты понимаешь, откуда придет угроза, если она входит в кабинет. А тут у тебя постоянно там тебе может кто-то написать, позвонить, прийти с видео. Кроме того, я знаю такие компании, где людям просто ставят камеру, веб-камеру в спину. Вот так вот.
Так можно просто записывать.
Ну, типа дома экран. У него дома ставят камеру.
Да, да, да.
Нет, серьезно, это
да,
не шутка?
То есть это условия работы.
А что это за компании такие?
Я хочу туда.
Я хочу не туда.
Они занимаются разработкой софта. Ну, то есть это программисты, разработчики. Для того, чтобы человек сколько-то времени в день сидел за компьютером и писал код, ему вот ставят камеру, что он физически находится попой на стуле.
С другой стороны, я знаю вот про то, что в некоторых агентствах, рекламных брендинговых агентствах, когда все работали в офисах, просто стояли камеры, направленные на мониторы. Даже когда все были в офисе, как бы все равно камера наблюдала.
Ну, так или иначе, на удаленке проще или, наоборот, хуже в плане психологического состояния?
В плане психологического, блин, тут очень непонятно, потому что ты как бы можешь и чувствовать себя свободнее, а с другой стороны, вот это, ну, лично я сейчас про себя говорю, что недостаток общения, он сказывается, ну, по-другому. Я там не перерабатываю, как вот, ну, многие говорят, что на удаленке все думали, что будет, что все будут меньше работать, а все работают больше, потому что как бы какой-то ненормированный получается график вот этот, потому что все равно дома находишься, и ты можешь после окончания рабочего дня продолжить работу. Я такого не делаю, но как бы дал себе такую установку. Но все равно при этом вот от недостатка общения чувствую себя хуже, потому что нету вот вокруг коллектива. То есть нету какой-то смены обстановки. Но в тот же момент это мне хорошо, потому что вот ты сидишь за компьютером, а вот ты уже там яишенку себе пожарил. И ты как бы не тратишь это время рабочее, потому что вот стол, вот кухня, ты захотел принять душ, ты принял душ.
А ты можешь выйти прогуляться, например, в течение дня?
Ну, если это обеденный перерыв, то да, ты идешь, ты поел, потому что я сейчас перерыв, допустим, ты за 20 минут поел и можешь, в принципе, 40 минут походить, но почему-то я этого не делаю.
Я просто хотела сказать, что есть очень много плюсов у удаленки, прям очень много. Там то, что можно попозже вставать, что можно не выходить на улицу в слякоть, что, не знаю, можно делать какие-то параллельно свои дела, там, загрузить стиральную машину. Ну, в общем, какие-то штуки. Но вот в целом, подводя итог, я поняла, что эмоционально мне гораздо сложнее на удаленке. Вот мне очень важно было приходить и быть в коллективе людей очень классных.
Ну да, и все равно какие-то вот эти твои обряды, там, встать с утра, одеться, там...
Зажечь козленка.
Прихорошиться, да, закопать куриный пупок на перекрестке. Но вот это все...
Спечь лаваш.
А, это тоже, да.
Тандыри.
Выпить кофе туда же. Но все это куда-то ушло, и ты просто встал, сел, отработал, встал, лег. Но вот это, и ты уже там никуда не собираешься. Максимум, если у тебя какой-то созвон, ну просто ты посмотрел в зеркало там, о, грязная башка, одену бейсболку. Ну, и все.
Так вот почему ты все время в бейсболке.
Не все время.
Все время.
У меня даже появилось новые 3 бейсболки.
Правда?
Угу.
Для разной загрязненности головы, очевидно.
Ну, чтобы все равно какое-то разнообразие внести в созвоны. Но все равно это вот у тебя нету этого похода до метро.
И слава богу. Извините.
Ну, в летние деньки супер.
Нету толкания в метро.
Ну, просто когда ты работал в офисе, ты все равно находишься в офисе целый день летом, но у тебя все равно есть какой-то момент вот от прохода до метро, сходить на обед с коллегами там летом в какой-то парк, после работы пойти с коллегами куда-то. А сейчас ты сидишь дома, у тебя тоже лето было, мы его все просидели, но ты встал, посмотрел, как на улице супер. В общем, удаленка скорее хуже, чем супер.
А вот вы знаете, я как раз себя поймал в один момент на мысли, что я на удаленке себя ограничиваю. Вот как раз, когда мы все были в офисах, пока идешь на обед, можно было прогуляться. Когда ты работаешь на удаленке, ты вроде на обед потратил намного меньше времени, но ты не позволяешь себе прогулку, потому что неизвестно почему. Потому что вроде как ты и так тут работаешь дома, тебе и так вроде как легче, а ты еще и пошел гулять. Ну, какое-то такое у меня внутреннее давление возникало. И как когда-то вот летом я его переборол и начал выбираться там на 30-40 минут на прогулку днем.
А потом наступила зима. Ну,
а
да.
Потом, да, наступила зима, и я заменил эти прогулки кратковременным сном на иголочках.
Ого.
Да.
Такой... На улице?
Нет, не на улице, на лавке. Бомжую ежедневно. Такой аппликатор Кузнецова, когда ты ложишься спиной, отрубаешься на 30 минут и расслабляешься, и встаешь полностью регенерированный.
Ну да, летом вот такое было, что все сначала сидели-сидели, потом решили, что надо куда-то выходить, и у нас даже был чатик, который там был как бы спорту посвящен, где все отчитывались там о пройденных шагах за день. И сначала это было-было, но потом настала зима, и все стухло, и все опять сидят дома. И опять позволяют себе всякие печеньки.
Я занимаюсь спортом.
Вот только...
Просто
только,
я никому не сообщаю об этом, кроме...
Только наша Лена Ратнер все еще на спортике.
Все еще в первый раз в жизни.
Поздравляем.
Блин, за первый раз за 28 лет я начала заниматься спортом.
Ну, что тебя на это сподвигло?
На лицо.
Ваня, угадай, что меня на это сподвигло. Карантинный набор веса, конечно. Ну, не знаю, как-то так произошло спонтанно. Нашла какие-то классные видео себе по душе.
Ну, видите, все к чему-то положительному приходим. А что должно случиться в нашей... рабочей жизни, чтобы мы чувствовали себя лучше. Ну, то есть как нам стоит относиться к коллегам, к руководителям и им к нам?
Мне просто кажется важным, чтобы мы все друг к другу относились немножечко с пониманием и вырабатывали как-то, развивали свою эмпатию, потому что ну, люди так устроены, что мы чаще всего думаем про себя, про свои эмоции, про свои переживания, и иногда, ну, просто... Неосознанно мы не замечаем переживания других людей, а это очень важно, потому что мы все работаем над одним делом, мы все работаем так или иначе в команде, там, чуть более эффективно, менее эффективно. И, ну, как бы уйти от манипуляций, ну, сложно, потому что это большая работа над собой, большая работа над осознанностью и вообще пониманием, как работают вот эти все человеческие эмоции, но, по крайней мере, такой маленький шаг, как поставить себя на место своего сотрудника или на место своего начальника, мне кажется, всегда помогает немного проникнуться каким-то пониманием к ближнему.
Я считаю, что можно изменить все это, если работодатель и работник будут воспринимать себя как людей, которые сотрудничают просто. Что сотрудник дает свой профессионализм, свои скиллы, свои навыки, а работодатель за это платит. Они работают вместе, потому что они подходят друг другу. А не так, что работодатель, он как бы главнее. И работник должен всячески подчиняться работодателю. Вот как-то вот эту систему, мне кажется, надо, ну, с какой-то вертикали в какую-то горизонталь перевести.
Чтобы мы пришли к тому, что мы все работаем вместе, в команде.
Ну да.
Какой-то, движемся в какой-то одной цели. Ну, вместе.
Но и при этом, чтобы, если какие-то заявления мотивирующие делаются, чтобы они делались честно.
Да,
если нам говорят,
важно,
что это наш общий стартап, тогда мы должны иметь в нем долю.
Ну, да, кстати. Ну, со стартапом я не сталкивалась лично, но я понимаю,
ну,
про что-то, да.
В стартапах, да, люди тоже горят «будь здоров», и там как раз вот это мотиватор, еще это мотиватор, чтобы поменьше платить, но если уж вы говорите, что это наш общий стартап, то должны быть опционы для людей, чтобы они в свое свободное время оставлялись с работой не зря. Ну что, на этой веселой ноте я предлагаю закрыть тему.
Ребят, ну что, это было супер?
Было супер.
Было супер.
Подписывайтесь.
Это было супер.
Это было супер.
Было супер. Подписывайтесь, ставьте лайки.
Колокольчики.
Расшаривайте наши прекрасные выпуски.
И расшаривайте.
И расшаривайте.
Расшири.
И расширивайте.
Расширивайте мои шоколадки.
Супер.